Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Вот наступает буквально 1 сентября.
Уже конечно, завтра.
Уже завтра. Конечно, для нас, для, скажем, жильцов старшего поколения, это тоже трогательный момент, но мы его просто созерцаем. А уж каково ребятишкам, которые идут в школу, а уж тем более для первоклассников, и... Не то чтобы трудно вообразить, а трудно переоценить, потому что это действительно событие. Вот сейчас все возвращаются...
Ну, уже, наверное, и вернулись с каникул со всех разъездов.
Все подмосковные трассы забиты, потому что все от бабушек, от дедушек вывозят детей. И вот ребята завтра идут буквально в первый класс.
Все это ужасно, мне до сих пор их жалко.
А мне почему-то радостно. Мы решили сегодня поговорить о 1 сентября, об образовании, о поддержке ребенка. И нам никто не может лучше помочь, чем протоиерей Владимир Чувикин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Настоятель патриаршего подворья храмов Николы Переравенского монастыря в Москве, учредитель негосударственного общеобразовательного частного учреждения гимназии имени митрополита Платона. Собственно, вот мы сегодня и будем говорить и о детях, которые приходят в школу, и о современных детях. Мне, например, вот сложно... вообще себе представить там, ну, во-первых, первоклассника, там, ребят более старших классов я вижу, потому что я живу рядом со школой, я там более-менее представляю, о чем идет речь. Ну вот, а с какими, например, сложностями сейчас столкнется ребенок, когда он пойдет в школу?
Вы знаете, я думаю, что сложностей много. У тех будет детей, которые не имеют хорошего наставника, хорошего воспитателя, хорошей подготовки.
Ну, а что дома. Вы понимаете? Кого вы поднимаете под наставником? У нас мы сейчас даже абстрагируемся, наверное, в какой-то мере от православных гимназий, от говорим просто о детях, которые завтра пойдут в школу, в первый класс, во второй, в третий, ну, в первый, да. А до этого у них был детский сад или какое-то домашнее образование, обучение. Для них это такой очень сильно переломный момент. Я до сих пор всей своей школы, наверное, лучше всего запомнил 1 сентября в первом классе, потому что это было настолько другое 1 сентября для меня лично. А не было тогда еще никаких, в общем, ни храмов, ничего.
Не понравилось тебе?
Мне, ну как, как в том анекдоте, что же вы не сказали, что все это на 10 лет растянется. Вот, поэтому, наверное, здесь общий вопрос про детей, которые, в принципе, вот вы как педагог уже с большим стажем, как человек, который работает с детьми на протяжении многих-многих лет. Вот что можете сказать, напутствовать как-то будущих первоклассников и их родителей?
Я думаю, что... 1 сентября – это действительно день замечательный, когда начинается учеба, начинается школа, и дети по-разному относятся. Вот часто бывает, спрашиваешь ребенка, ты хочешь школу? Да, очень хочу. А ребеночку всего там 4, 5, 6 лет. А некоторые дети спрашиваешь, хочешь в школу идти? Нет, не хочу. И, очевидно, все зависит от того, как настроен ребенок дома. Или он баловень, как говорится. Да, и школа – это труд. Это же начинается, уже кончается детство, считайте, и начинается уже труд. Уже трудиться нужно. Да, поэтому по-разному относятся дети к школе.
На самом деле, такое сознательное детство. Все-таки школа подразумевает какую-то степень самостоятельности. И вот здесь детство переходит в новое очень интересное, в новое интересное состояние, когда маленький человечек, которого до этого постоянно опекали где-то, начинает потихоньку самостоятельно мыслить, самостоятельно изучать мир, самостоятельно уже пытаться как-то в нем себя осознавать и существовать. Поэтому детство, как раз, мне кажется, только начинается. Это его самая интересная пора. А дальше уже вот все дело, наверное, в учителях и воспитателях, как, по каким направлениям. У вас в гимназии есть первые классы?
Есть первый класс, да. И это всегда радостно, это всегда трогательно, когда маленькие девочки, мальчики приходят, да, первый раз в первый класс. Это всегда трогательно, трепетно, когда их... Вот наши студенты, выпускники семинарии, старший класс, берут их за руки и торжественно вводят в аудиторию, в тот класс, где вот они будут учиться, заниматься, воспитываться. И еще я бы сказал, что очень много зависит от того, кто их встретит в школе. Вот я думаю, что у каждого... Первая учительница – это очень важный человек в жизни. Это действительно тот путеводитель или поводырь, как можно назвать. Вот, потому что имя, отчество учительницы первой запоминается на всю жизнь.
Да, отец Владимир, а вы помните вашу первую учительницу?
Знаете, я помню свою первую учительницу.
Расскажите немножко,
да, о ней. Это 1954 год. Да. И, конечно, я вспоминаю те переживания и состояния, которые я испытывал, когда пришел в школу. Немножко было и радостно, с одной стороны, с другой стороны, казалось, что вот кончается твое детство, тут уже вот тебя посадят за парту, да, и вот будут давать тебе задания, писать, да, читать, считать и так далее. Хотя я, допустим, в школе уже в первом классе, можно сказать, делать нечего, потому что домашнее обучение прошел. Мама меня научила и писать, и читать, и не только по-русски, но и по-церковно-славянски.
А у вас была православная семья?
Да, да, православная семья.
Но и вы этого в 54-м году не скрывали. Это же второй виток такой хрущевский,
да,
гонений на церковь.
Да, но тем не менее, мама вот так вот как-то посидела со мной несколько вечеров, показала, как буквы читаются, как складывают, как слоги нужно сочетать. И вот к моменту, когда я пошел в школу, я уже мог любой текст, даже газетную статью, мог спокойно, бегло прочитать.
В 54-м году школы еще были разделены на мужские и женские?
Не было.
Уже
такого
нет, уже
не
закончилось.
Было совместное
обучение. После войны-то я помню, я не помню, я читал, знал.
У меня родители учились в раздельных школах, да. Мама училась в женской школе на Смоленке, а папа учился на Арбате в мужской школе. Другое дело, что, конечно, все равно были какие-то коммуникации, особенно, да, там какие-то праздники, там 7 ноября, скажем, танцы и все такое прочее. Но были отдельные.
Я помню книжки Носова, которые все в детстве, наверное, конечно, читали, где он там как раз описывает эти раздельные школы 50-х, конца 40-х годов. Ну, такой опыт, который, кстати, я знаю, что некоторые православные гимназии сейчас, я не знаю, как у вас, идут по тому же принципу и до определенного возраста разделяют обучение.
Я слышал, что теперь
это хорошо
практикуют. Знаете, я думаю, что есть положительный момент здесь в раздельном обучении, с одной стороны, а с другой стороны... Трудно сказать. Это тоже возвращение к старым, может быть, добрым, забытым традициям, которые еще и были и до революции. Знаете, нужно это испытать, попробовать, да. Но у нас в нашей гимназии пока совместное обучение мальчиков и девочек. Угу. А возвращаясь к моей первой учительнице,
да,
могу сказать, что ее звали... Нина Константиновна, ведь запоминаешь это имя и отчество и никогда не забудешь, потому что это действительно тот первый человек, который тебя ввел вот в школу и ввел по этому по пути. Конечно, то время было другое совсем, нежели сейчас. Это советское время было. Да, тогда, конечно, мы веру свою не могли афишировать, и, может быть, это и не нужно афишировать, но, тем не менее, мы как-то можно сказать, даже об этом, на эту тему и не говорили, и, может быть, даже в какой-то степени скрывали свою принадлежность к церкви. Вот. А когда уже прошло несколько лет, и узнали о том, что я бываю в храме, конечно, начались...
Октябренком вы были?
Октябренком не был, потому что еще тогда не придумали октябренка.
А пионером?
А пионером, вы знаете, очень долго не был. Потом меня приняли буквально на какой-то месяц, и я тут же из пионеров как бы добровольно ушел. А уже в комсомольской организации вообще не состоял.
Вот скажите, пожалуйста, а в связи с... Мы понимаем, о чем вы говорите. А вы не чувствовали себя изгоем в школе? И каково было отношение к вам, ваших одноклассников, как к верующему человеку, как к человеку из верующей семьи?
Знаете, когда уже я достиг старших классов, ну, где-то уже там 6-й класс, 7-й, 8-й, вот здесь усилилась, очевидно, атеистическая пропаганда,
ну, и
работа, да, здесь уже очень мы действительно чувствовали, вся наша семья, а уж я тем более, чувствовали действительно себя изгоями. Хотя мы это слово, может быть, даже и не понимали, но понимали, что вот идешь в школу, и там на тебя косо смотрят, на тебя смотрят как на человека несовременного. Как говорили тогда, век атома и космоса, когда Гагарин полетел и Бога не увидел, а вы там еще мракобесием занимаетесь, фанатизмом и так далее, и так далее.
А, ну, получается, да. Все-таки хрущевское время еще.
Да, это хрущевское время было, да. Тогда практиковали комсомольские собрания открытые. Хотя
вас я прорабатывали?
Не был комсомольцем, но меня задерживали, не давали уйти домой, и прям вот таким образом...
Что вы... Вот, мне интересно просто понять, я же не пытаюсь вас подловить, а просто мне, ну, поскольку вы старше, и, конечно, почтение к вам, вот что вы испытывали, какие чувства, вот эти вот люди сидят, вот они обсуждают, вот, ага, этот вот он с крестом ходит, вот это вот...
С крестом ходит, попом обзывали, говорили, попом будешь. И я тогда даже и не представлял себе, что я могу быть священником. Как-то, а вот они меня, может быть, даже провоцировали, да, будешь попом. И удивительно, что одноклассники ко мне очень хорошо относились. И девочки, и мальчики, все, да. Но когда они оказывались на комсомольском собрании... Здесь они настолько активизировались, что все как бы начинали меня клевать. И мне было, конечно, ну, очень неуютно.
То есть это прям такая разительная,
да, такая вот
тавтология. Разница была?
Да, да,
такая. То есть, с одной стороны, они нормально с вами общаются, с другой стороны, они приходят под Ленина, и начинается, да?
Да.
Ужас.
Да. И вот,
Но меня, правда, тоже выгнали из пионеров.
Знаете, это была целая история, конечно. Тут и была и статья в областной газете, огромная, на целый разворот, под названием «Тень над душой». «Тень над душой».
Про вас?
Про меня. Именно про меня, про нашу семью. Но там 50% было, конечно...
А отец у вас не был священником? Лжи.
Нет, священником не был отец мой. Но он был такой христианин, православный человек, пел на клиросе, читал, да, ну и, конечно, тяжелую жизнь прожил, и репрессии были, да, но пришлось ему даже уезжать, менять место жительства, чтобы выжить и помочь семье, чтобы семья не голодала. Вот. Ну, вот отец и мама меня вот так воспитали.
Ну, вот эти комсомольские собрания, на которых вас прорабатывали, они повлияли в какой-то мере на ваш дальнейший выбор? Вы же после школы, в общем, довольно вскоре поступили в семинарию.
Да. Знаете, что я думаю, что вот эти комсомольские собрания и вот эта вся обстановка, которая там в школе развивалась, они только больше укрепили меня в моих убеждениях, в вере. И, можно сказать, дали какую-то твердую почву для того, чтобы стоять вот в своих убеждениях. Вы знаете, что дело дошло до того, что меня среди уроков пригласили в кабинет директора, да, и начали прорабатывать. Директор, зауч, классный руководитель, да, и вот начали говорить такие вещи, что ты, мол, ну, не современный человек, ты не вписываешься в... Да, директор школы Василий Харитонович был, Белецкий такой. Да, он говорит, я родину защищал, я кровь проливал на фронте, а ты, мол, я им тогда выпалил, когда они меня начали прорабатывать, я говорю, где же в Советском Союзе свобода совести?
Ух, да, прям меня, вы да, вот тогда
меня,
вы так да, и сказали.
У меня хватило смелости вот так, такое им сказать. Это их, как говорится, взорвало.
Я представляю себе.
И мне сказали тогда, вон отсюда, вон отсюда. Да.
И больше не трогали.
И больше, чтобы твоей ноги здесь не было. Да. Ну, а что мне оставалось делать? Я вышел из кабинета директора школы, поднялся в класс, собрал свой портфель, учебники и тетрадки, и пошел домой.
Обидно было?
Меня выгнали из школы.
Обидно было?
Знаете, было обидно.
Это какой класс еще раз?
Это был уже выпускной класс, 11 класс. Среди зимы, февраль месяц, зима, а я сижу дома. Да, 2 недели сижу, 3 недели сижу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Чувикин, настоятель патриаршего подворья храмов Никола Переровинского монастыря в Москве, учредитель негосударственного общеобразовательного частного учреждения гимназии имени митрополита Платона. Сегодня у нас в гостях. Мы говорим о 1 сентября, вот буквально на днях завтра. Ребятишки идут в школу, и вот отец Владимир тоже вспоминает про свое детство, а мы с Алексеем вспоминаем про свое.
Ну, пока мы с интересом слушаем, тут такой, да. Такое, прям какая-то драма разворачивается. 3 недели сидели дома, потом вас как-то
знаете,
уже сами из школы пришли, попросили.
Мои девочки стали приходить к нам домой и говорят, Володь, да не обращай внимания, приходи в школу, учись, ничего, все нормально будет. Я говорю, ну меня же выгнали из школы, как я так приду? Вот кто меня выгнал, наверное, тот и должен мне сказать. Вот. Ну, а моему папе посоветовали написать, так сказать, в комитет защиты прав человека при ООН.
Ничего
Организация
себе.
Объединенных Наций. Ну, да. Советский Союз, какой год-то был, 64-й. Времена еще...
Можно было.
Хрущевско-брежневские. Да. И когда эта вот жалоба была написана... Конечно же, она вернулась туда, на место. И вот в один прекрасный день меня, моего отца, приглашают в так называемое РАЯНО. Раньше были
РАЯНО, управление образования, да.
Да. И директора школы туда пригласили, классного руководителя пригласили. И вот такое разбирательство было, можно. Да, почему? Учащийся выпускного класса дома сидит, почему он не учится? Директор школы все время говорит председателю району, а вот пусть он скажет, что он мне говорил, что в Советском Союзе, мол, нету свободы совести. Это что, он позволяет себе такие вещи говорить? Да. Ну, как-то на это особо не обращали внимания. Ну, разобрали, поговорили, вот, и в конце концов подвели итог и сказали, завтра же приходи в школу, учись, продолжай учебу, а вам, директор школы и классный руководитель, обязываем вас создать нормальные условия для обучения учащегося.
И вы благополучно закончили.
Я благополучно пришел в школу. Знаете, травля закончилась.
Но дорога в ВУЗ вам все равно, скорее всего, была закрыта или нет?
Дорога в ВУЗ, знаете, что когда я закончил школу, уже получил аттестат, и написали характеристику. И там написали, что Владимир находится под сильным влиянием своих верующих родителей. Не меня, так сказать, приговорили или обвинили, а что я нахожусь под сильным влиянием своих верующих родителей. Ну, вот эта вот строчка, она, конечно, была... И когда в армию дальше я пошел, на моем личном деле сверху было написано «верующий».
А как вы вот с этим грифом на личном деле в армии «верующий»? Как вы служили в армии?
Знаете, помилуйся Божий,
как там все это
Господь
происходило?
Не оставил. Армию я прошел хорошо. Я в армию шел не по принуждению.
Вы в каких войсках служили?
В обыкновенных, простых строительных войсках. Угу. Стройбат. Угу. Забайкалье, Чита. Да. И шел я с чувством таким, что нужно исполнить долг перед Родиной. И у меня не было никакого сожаления, а наоборот, было желание, чтобы меня куда-нибудь как можно дальше в армию отослали.
А почему?
На Чукотку, допустим, куда-нибудь в Сибирь, да. Ну, увидеть свет, да.
Романтика.
Да, романтика такая, да. И попал в Забайкалье, в Читу. И очень, конечно, не жалею об этом. Отслужил два... Почти на три года шел, 2,5 отслужил. Была возможность посещать храм в Чите. Нашлись добрые люди. Батюшка был, отец Владимир Малевич, с которым я подружился. Да, ну, Господь не оставлял и там.
Ну, а потом уже семинария.
А потом, да, потом уже вот 69-й год. Я заканчиваю 22 июня армию и собираю документы и поступаю в семинарии Троица Сергия Лавра.
Но это уже решение к вам еще в школе пришло, или это в процессе ваших там армейских путешествий в Забайкалье?
Да, знаете, здесь сыграл, наверное, решающую роль мой духовный отец, схи архимандрит Дионисий. Он в высокой духовной жизни, это яркая личность. Вот мы буквально уже вот в ближайшее время выпускаем книгу о нем. Это... можно сказать, исповедник 20 века, 10 лет проведший в Ятлаге, с 37 года по 47 год. Да, это насельник Киево-Печерской лавры, постриженник Киево-Печерской лавры, отец Спиридон известный, да, но в схиме перед кончиной он принял схиму с именем Дионисий. И вот он стал моим духовным наставником, духовным руководителем не только меня, но и всей нашей семьи до 91 года, до его кончины. И вот благодаря, конечно, его молитвам, благодаря его воспитанию, руководству духовному, Господь направил мои стопы именно в семинарию, да, на то, чтобы посвятить свою жизнь на служение Господу.
Ну, а опять же, у нас сегодня программа, в первую очередь, наверное, посвящена 1 сентября. Я думаю, о школе мы еще поговорим, но это интересные воспоминания. Наверное, они интересны людям, которые плохо себе представляют вот это взаимоотношение в советском времени человека и церкви. Как выглядело обучение в семинарии в советское время? Находились ли люди, которые пытались этому препятствовать? Пытались ли там вербовать семинаристов? Это тоже вот такой корпус интересных воспоминаний, которые мало где сейчас встретишь, поэтому мы как раз об этом вас тоже спрашиваем. И семинария, вот советская семинария, Троица Сергиева Лавра. У нас семинарий-то было немного, я так понимаю, что в советское время это Одесса, Москва, Ленинград, Ленинградская,
да,
закрывалась, открывалась.
И все, да. Вот это вот последнее время, после хрущевского закрытия, осталось только Ленинград, Загорск и Одесса. Да. Две академии, три семинарии.
А почему именно? А вы же жили на Украине, правильно?
Да.
В то время. А почему не в Одессу, а в Москву?
Ну, знаете, так меня благословили, так меня настроили. Именно Троице-Сергиевской лавры. Да.
Но лавра – это монастырь, и что собой представлял вообще монастырь в 60-е годы? Это же, с одной стороны, очень важная достопримечательность, куда возили иностранных туристов, а с другой стороны, там монастырь, там, там семинария академии, учебные заведения церкви. Как все это вот соотносилось с тем, что мы строили коммунизм?
Знаете, там даже в то советское время была такая благодатная атмосфера, которая способствовала, очень способствовала тому, чтобы можно было и учиться, и воспитываться, и как-то духовно возрастать. Хотя, конечно, и там мы, студенты, семинаристы, тоже чувствовали себя людьми как бы второго сорта, с одной стороны, изгоями, а с другой стороны, когда мы выходили за пределы академии, семинарии, попадали в этот круговорот иностранцев, которые ежедневно наводняют Троице-Сергиевскую лавру, здесь бывало так, что мы становились миссионерами. Нас окружали толпы людей, нас закидывали разными вопросами, а где вы учитесь, а что вы изучаете. И мы невольно становились вот такими просветителями, что ли, потому что все это было тогда как бы за семью печатями, об этом никто не говорил, никто не писал. И это можно было только услышать из уст самого участника этой учебы. Да, но я вспоминаю свое время учебы в семинарии и духовной, и в академии, в стенах Троице-Сергиевской лавры, как самые счастливые, самые золотые годы, которые в моей жизни были.
Все-таки семинарию, не школу, а семинарию.
Семинарию, да? Да. Сначала семинарии, меня сразу приняли в третий класс, и два года я учился в семинарии, и затем 4 года в академии.
Протоиерей Владимир Чувикин сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Владимир – настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря в Москве, учредитель негосударственного общеобразовательного учреждения гимназии имени митрополита Платона Левшина. А здесь, в программе «Светлый вечер», также мы, Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Мы к вам вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».